Иван Байбаков. 1941. Туман войны. Небольшое вступление от автора. Предлагаемый роман о событиях Великой Отечественной войны не является ни документальным историческим исследованием, ни учебником по тактике ведения боевых действий, ни справочником по истории развития техники. Это просто попытка рассмотреть и описать события того времени в условиях внедрения некоторых элементов послезнания и прогрессорства. Надеюсь, роман будет интересен слушателям, которые любят анализировать и оценивать исторические события с разных точек зрения и в условиях изменения некоторых базовых обстоятельств. Тем же из вас, кто серьезно интересуется реальной историей во всем многообразии ее проявлений, историей реальной и альтернативной, истории развития цивилизации и общества, истории войн, военной тактики и стратегии, истории развития техники, вооружения, организации армии и так далее, могу порекомендовать обратиться к открытым ресурсам информационной сети интернет, содержащим много интересной и полезной информации. Произведение написано в жанре альтернативной истории и является полностью фантастическим. Все персонажи вымышленные, и любые совпадения с реально живущими или жившими людьми случайны. Пролог. Я совестью и родиной не торгую. Ответ пленного генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева на попытки склонения его к предательству и измене родины со стороны немецко-фашистских властей Германии. Посвежело. Душная от жары и влажности близкой реки летняя белорусская ночь постепенно сменилась серым туманным маревом раннего рассвета. Легкий речной ветерок, шурша прибрежным камышом, принес с собой прохладную жизнерадостность, и воздух в небольшом смешанном хвойно-лиственном перелеске наполнился веселым птичьим гомоном. Им, птичкам-то что? Им невдомек, что война. Разбуженные утренней прохладой зашевелились, завозились сонные, плохо выспавшиеся люди. Захныкали нежелавшие возвращаться из своих сладких снов дети. Их измученные долгой и трудной дорогой матери потянулись к единственному, хорошо укрытому в земляной ямке дежурному костру, мучительно прикидывая, чем сейчас накормить. Нет, уже не себя, хотя бы детей. И насколько еще вообще хватит хоть какой-нибудь еды? Сами женщины и несколько мужчин этой оборванной, истерзанной долгим пешим маршем по лесам и буреломам группы, общим количеством под три десятка человек, шли впроголодь уже второй день, пока еще хоть как-то заглушая резь протестующих желудков негустым рыбным варевом. Потому что жалкие остатки всех остальных продуктов теперь шли только детям. Детям, которые вместе с женщинами, подростками и парой непризывных стариков примкнули по дороге к небольшой группе военных, шедших от границы вслед за отступающими в беспорядке и неразберихе советскими войсками. Примкнули, а потом и еще насобирались как-то незаметно по пути через маленькие хутора и поселки в лесной белорусской глухомани. И теперь обреченно брели вместе с военными, уже не ожидая в ближайшем будущем для себя ничего хорошего. Война, будь она проклята. Не видел никакого повода для оптимизма и старший из военных в этой разномастной группе. Пожилой уже за 60, но еще крепкий жилистый человек, переодетый в поношенную и измятую гражданскую одежду, как и все остальные здесь. Сейчас мало кто узнал бы в нем известного аккуратиста, всегда опрятного и подтянутого генерал-лейтенанта инженерных войск РККА СССР Дмитрия Михайловича Карбышева. Разве только по дореволюционной офицерской выправке, да по скупым, отточенным движением привычного к тренировкам и физическим нагрузкам тела профессионального военного. Этого даже в целях маскировки было не спрятать. Как только лагерь проснулся и зашевелился, он тоже поднялся, Через силу, через боль затекших от усталости и неудобного сна мышц. Но поднялся одним из первых, хотя мог бы еще немного и полежать. Если ты командир, так соответствуй. Поднялся, привычно сделал несколько разминочных движений, разгоняя кровь, и направился в обход периметра временной стоянки, стараясь не морщиться от жалкого зрелища измученных женщин и детей. Проклятье! Нет никаких сил смотреть в эти маленькие голодные глазенки. И ведь ничего пока сделать нельзя. Те небольшие запасы продуктов, что были при нас, давно съедены. А просить или выменивать новые в попутных хуторах становится все труднее и сложнее. Да и поди напасись на такую ораву. Хорошо хоть сейчас лето. Грибы, ягоды. Спасибо изобильной белорусской природе. Опять же, рыба пока выручает. Что ни говори, удачно мы тогда после приема в свою компанию беженцев ближе к реке маршрут выбрали. Однако же затягивать наше блуждание вместе с гражданскими не следует. Уже сейчас, летом, днем жара, а ночью бывает зябко, особенно детям. Машинально подняв руку, чтобы пришлепнуть надоедливую мошку, он наткнулся на щетину и досадливо скривился. Его, привыкшего к чистоте и постоянной опрятности даже в боевой обстановке, отросшая за эти дни блужданий по лесам поросль на подбородке раздражала неимоверно. Еще раз ощупав так раздражающую его щетину, пожилой генерал недовольно пробормотал. «А если в общем на ситуацию посмотреть, тогда нет». Тогда совсем неудачно и крайне несуразно начинается моя пятая война. Дмитрий Михайлович Карбышев родился в октябре 1880 года в Омске в семье военного чиновника. Детство было трудным и сложным. Когда ему было всего 7 лет, за участие в студенческом революционном движении был арестован и затем исключен из Казанского университета его старший брат Владимир. И вся их семья с тех пор пребывала под надзором полиции. Из-за этого 11-летнего Дмитрия не приняли в сибирский кадетский корпус для обучения за государственный счет, право на которое имел отец за беспорочную службу Отечеству. Ему пришлось поступить на учебу за плату. А это весьма сильно ударило по и так невеликому семейному бюджету. История с братом, потом постыдный, бесцеремонный надзор чиновников из полицейского ведомства и последующий унизительный отказ в бесплатном обучении сильно подкосили отца. И через год, будучи совсем еще юным 12-летним подростком, Дмитрию довелось пережить его смерть. А с ней новые тяготы существования и без того небогатой семьи. Однако трудности и невзгоды не сломили юношу, с детства отличавшегося твердым характером и упорством в достижении цели. А цель всей жизни Дмитрий Михайлович определил себе еще в раннем детстве — служить Отечеству, как и его отец. Закончив обучение в кадетском корпусе с блестящими характеристиками, он затем поступил в Николаевское инженерное училище, а в 1900 году был направлен служить в Маньчжурию, в первый восточно-сибирский саперный батальон, начальником кабельного отделения телеграфной роты. Вот там молодой подпоручик, полный новыми знаниями и горячим желанием эти знания применить, впервые на практике столкнулся с закостенелой тупостью и глупостью старшего военного командования. Тупостью, то есть общей малообразованностью в военном деле, пренебрежительной недооценкой роли связи, инженерного обеспечения боя, новых видов вооружения и новых тактических приемов, обусловленных эволюцией как самого вооружения, так и военной мысли в целом. И глупостью, то есть неумением, а зачастую еще и нежеланием грамотно планировать как сам бой, так и обеспечение, снабжение боя необходимыми материальными ресурсами. А позже, с началом в 1904 году русско-японской войны, его первой войны, еще и с глупостью в планировании и проведении, а чаще всего как раз в непланировании и непроведении боевых операций в нужные или наиболее благоприятные моменты. В результате стратегическая инициатива закономерно переходила к противнику. И русским солдатикам, вот уж кого никак нельзя было упрекнуть ни в отсутствии храбрости в атаке, ни в отсутствии стойкости в обороне, потом приходилось щедро и зазря проливать свою кровушку на невыгодных, неподготовленных позициях, а еще там и тогда, когда и где это было удобно именно японским войскам. Видел, злился, негодовал, но служил честно, старался выполнять свои обязанности как можно лучше, тем более что военно-инженерное дело он полюбил всей душой. Да и способности к этому проявились изрядные. В результате занимался этим, что называется, и для души, и от души. Устройство собственных и преодоление вражеских инженерных заграждений, минно-взрывное дело, организация связи и инженерно-саперного обеспечения боя в целом, тут он постепенно становился, если еще не выдающимся, то уже и не рядовым специалистом. В составе своего саперного батальона занимался укреплением оборонительных позиций, организацией и обеспечением проводной телефонной связи. Наводил мосты и переправы. Довелось и повоевать, так сказать, непосредственно, то есть лицом к лицу с противником, поскольку командование, видя инициативу и способности молодого офицера, частенько поручало ему проведение не только инженерной разведки позиций неприятеля, но и разведку боем. Так что война, в целом позорная как для армии, так и для страны, лично для Карбышева закончилась весьма удачно. Он подрос в чинах до поручика, не был обойден наградами, а еще набрал солидный боевой и командный опыт, учился сам и учил подчиненных, отлично понимая, что с появлением новых видов вооружений и общим развитием техники война изменилась. И теперь, чтобы победить в бою, и от солдат, и особенно от командного состава требуется не просто храбрость и лихость, чтобы горцевать впереди на лихом коне. Нужны знания и новые умения, в том числе в области сложных технических и инженерных вопросов. Однако потом из армии и от любимого дела пришлось уйти. После того, как огромная Российская империя позорно проиграла войну небольшой островной Японии, и царь-батюшка и его никчемное, тупое и самодовольное окружение, не желая ничего менять, попытались просто погасить народное недовольство репрессиями, по всей стране заполыхали революционные выступления, бороться с которыми чиновники всех мастей по давней русской традиции предпочли путем обычного в армии – наказание невиновных и награждение непричастных. Вот и Карбышева обвинили в том, что он, дескать, проводит революционную агитацию среди солдат. Какая к чертям собачьим агитация, если он, будучи человеком военным, твердо и искренне был уверен в том, что армия всегда, во все времена должна быть вне политики. Ее дело — готовиться к войне и воевать с врагами Отечества. А их у России всегда было и всегда будет хватать с избытком, вне зависимости от того, какой будет политический строй и какая форма правления. Поэтому никакой революционной агитации он не вел, но... Когда солдатики спрашивали у него о причинах постыдного проигрыша России в русско-японской войне, врать им он не мог, да и не хотел. А потому рассказывал правду о плохом обучении и подготовке войск, о бездарности генералов, о том, как солдаты и боевые офицеры своей кровью оплачивали ошибки и просчеты Верховного командования. А может, и что другое свою роль сыграло, бог весть. Но службу пришлось оставить. Вместе с женой осел во Владивостоке. Кормились тем, что подрабатывал чертежником. Но душа рвалась к любимому делу. И потому, как только представилась возможность, он из запаса снова вернулся на военную службу, по специальности, командовать ротой во вновь формируемом крепостном саперном батальоне. Служил там же, во Владивостоке, а чуть позже, в 1908 году, выдержал экзамены и поступил в Николаевскую военно-инженерную академию, что в Санкт-Петербурге. Академию закончил в 1911 году с отличием и уже штабс-капитаном, а затем снова продолжил службу по военной инженерной части, совершенствуя свои навыки в полевой и долговременной фортификации сначала при укреплении фортов Брестской крепости, а потом в качестве дивизионного инженера пехотной дивизии в Галиции. Там, будучи уже известным в кругах специалистов военно-инженерного дела, он и встретил свою вторую войну. Первую мировую, или как ее еще называли в мире, Великую войну. Воевал в Карпатах в составе 8-й армии генерала Брусилова. Участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве, проявил себя и вырос до должности начальника инженерной службы стрелкового корпуса. При штурме крепости Перемышль был ранен в ногу, за храбрость и отвагу получил очередной орден. Произведен в подполковники. И в 1917 году, уже как признанный военный инженер высокого уровня, руководил производством работ по укреплению позиций на границе с Румынией. Затем страна и армия развалились, но родина осталась. И он продолжил ей служить, пусть и в новых реалиях, на своей третьей войне, на этот раз на войне гражданской. Здесь он уже руководитель-военачальник высокого ранга, член коллегии по обороне страны при Главном военно-техническом управлении РККА, руководитель всех оборонительных работ Восточного фронта. Затем руководил инженерами Южного фронта. Позже, в 1923-1926 годах, был председателем инженерного комитета Главного военно-инженерного управления РККА. До своей четвертой, советско-финляндской или советско-финской войны, Карбышев успел многое. Щедро делился накопленными знаниями и опытом. Наряду с преподавательской работой в военной академии имени Фрунзе разрабатывал и проектировал инженерные сооружения линии Сталина. Руководил кафедрой военно-инженерного дела военной академии Генштаба. Публиковал научные труды по военной истории и военно-инженерному искусству. Статьи и учебно-практические пособия по вопросам инженерного обеспечения боя и операций. Возведение и разрушение заграждений. Форсирование водных преград. Его учебные пособия были в те годы основными материалами по инженерно-саперной подготовке командиров Красной Армии. Потом началась советско-финская. Когда советские войска намертво уперлись в мощные долговременные укрепления линии Маннергейма и бессильно забуксовали, Карбышева включили в состав особой группы, которая вырабатывала рекомендации по инженерному обеспечению ее прорыва. Пришлось и на фронт выезжать для проведения рекогносцировок, и в грязи да в снегу при этом поваляться, несмотря на годы. Но способы прорыва были найдены, рекомендации войска направлены. Именно там и тогда себя очень хорошо проявили инженерно-штурмовые группы, которые, используя особую тактику и взрывчатку, выводили из строя мощные бетонные доты, расчищая дорогу пехоте и танкам. Дмитрию Михайловичу тогда присвоили звание генерал-лейтенанта инженерных войск, а чуть позже, уже в 1941 году, ученую степень доктора военных наук по совокупности заслуг. И вот не успели еще военные специалисты молодой Советской Республики осмыслить опыт, удачи и ошибки той войны, как 22 июня 1941 года на страну обрушилась Великая Отечественная война.